новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Молдавии проходят неочередные парламентские выборы. Демонстрации в Бишкеке завершились массовыми арестами активистов киргизской оппозиции. В Люберцах планируется построить крупный рынок, на котором будут торговать граждане Китая. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Молдавии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. На места в парламенте страны претендуют 8 партий. Согласно результатам опросов, шансы пройти имеют от 4 до 5 политических объединений. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Правом голоса в Молдавии обладают 2,5 миллиона граждан. Однако в связи с тем, что выборы проходят в разгар отпускного сезона и студенческих каникул, и к тому же в будний день, наблюдатели опасаются, что явка будет недостаточной. Накануне роспуска парламента коммунисты решили подстраховаться и проголосовали за снижение порога явки избирателей с 50% до 33%. Всего открыто 1987 избирательных участков. Из них 1954 в Молдавии, включая 11 участков на берегу Днестра, специально для жителей Приднестровья. 33 избирательных участка открыты при молдавских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Однако, по мнению экспертов, из-за того, что выборы проходят в будний день, значительная часть граждан, работающих за рубежом и голосующих, как правило, против коммунистов, не сможет на этот раз принять участие в выборах. В парламент попадут те партии, которые преодолеют 5-процентный барьер, который также был снижен коммунистами накануне досрочных выборов, с тем, чтобы дать возможность большему числу партий пройти в законодательный орган. Коммунисты надеются, что это позволит им преодолеть блокирование избрания президентом страны кандидата от компартии. По мнению наблюдателей, среди потенциальных участников коалиции с партией коммунистов, постоянный союзник коммунистов «Правая христианско-демократическая народная партия», которая по результатам выборов от 5 апреля не преодолела избирательный порог, и «Демократическая партия», которая также в прошлый раз не вошла в парламент, но шансы которой значительно возросли после того, как ее возглавил в недавнем прошлом номер 2 в списке коммунистов бывший спикер парламента Мариан Лупу. Пока он четко не сформулировал свою позицию в отношении того, с кем демократическая партия намерена создать коалицию с коммунистами или либералами. Это дает возможность Лупу собирать голоса и левого, и правого электората, в то время как сам он называет себя центристом. Среди оппозиционных партий, согласно прогнозам, лидирует либеральная партия, возглавляемая мэром Кишинева Дарином Киртуаком, рейтинг которого, согласно социологическим опросам, приближается к рейтингу Владимира Воронина. Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 10 минут. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы». Это досрочные выборы в Молдавии, которые проходят сегодня. Еще раз напомню, что на места в парламенте претендуют 8 партий. Досрочные выборы были назначены после того, как оппозиционные партии заблокировали избрание президента. Президент Молдавии Владимир Воронин, который дал интервью «Радио Свобода», он не исключил повторение беспорядков, произошедших 7 апреля после досрочных парламентских выборов. А вот что заявил в интервью «Радио Свобода» лидер Демократической партии Молдавии, бывший спикер парламента Мариан Лупу, о котором говорила моя коллега Ирина Северин в своем репортаже.
На мой взгляд, руководство партии коммунистов еще не обладает необходимым уровнем политической культуры. Есть у руководства партии коммунистов только одна цель – доминировать партнера. Это уже не партнерство. Мы выступаем за то политическое партнерство, которое приведет к серьезным изменениям в демократической сфере. И первым шагом в этих реформах – это демонополизация политической силы и демонополизация в экономике. Это, наверное, единственный путь в дальнейшем продвижении процесса развития в нашей стране с включением абсолютно всех политических сил в парламенте для того, чтобы обеспечить действенность и результативность. Это может быть формула широкого политического партнерства во имя национального примирения. Это очень важный пункт в нынешней политической и социальной ситуации в стране.
Это был, напомню, лидер Демократической партии Молдавии Марьян Лупо. Он дал интервью «Радио Свобода» сразу после того, как подал свой голос на парламентских выборах. А вот что заявил президент Молдавии Владимир Воронин по поводу сегодняшних выборов и обстановки в целом в Молдавии.
Потому и проводятся эти досрочные выборы, потому что надо через выборы, то есть конституционным путем, выйти из создавшегося политического кризиса. Сегодня тот день, когда власть на самом деле принадлежит народу, а не ее исполнительным или представительным органам. Я не думаю, что надо еще раз пройти по этому сценарию. Я не думаю, что еще раз Молдова может выдержать подобный сценарий. Я не думаю, что подобные акты вандализма не повлияли на психологию, на сознание большинства граждан моей страны. У нас уже есть предварительная договоренность, что в октябре месяце мы наконец-то сядем в формате 5+2 и начнем полноценный переговорный процесс. И мы будем продолжать все усилия по принятию того проекта закона о статусе приднестровской автономии, который у нас в парламенте уже 2 года, и многие другие вопросы, которые связаны с приближением дня объединения страны.
Итак, это был президент, нынешний президент Молдавии Владимир Воронин, который, напомню, выразил надежду, что беспорядки, произошедшие 7 апреля после досрочных парламентских выборов, не повторятся. Эти выборы действительно запомнились массовыми беспорядками в Кишиневе. Участники беспорядков считали, что результаты голосования сфальсифицированы, были недовольны объявленной победой коммунистов, однако до сих пор остается неизвестным, кто все-таки был организатором этих беспорядков. Есть данные о том, что организаторами могли быть сами коммунисты. Еще одна важная новость, касающаяся сегодняшних выборов в Молдавии, заключается в том, что власти обязали целую группу российских и белорусских наблюдателей покинуть страну, и свои действия они мотивировали тем, что у наблюдателей нет надлежащей аккредитации. Кроме того, Кишинев просто сам отказал в аккредитации сразу 87 иностранным наблюдателям. Напомню, что вчера специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский не мог 2 часа пересечь границу, так как местные власти считали, что он также является наблюдателем. Говорили, что у него нет аккредитации и отказывались пропустить его в страну, однако в конце концов этот инцидент был исчерпан. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Досрочные парламентские выборы, которые проходят сегодня в Молдавии. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Нагатинский суд Москвы рассматривает иски 2 пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 получили ранения. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта 2 преступных группировок, сообщили представители прокуратуры России. Нападение произошло во вторник в Москве. Иваньков находится в тяжелом состоянии. В столице Киргизии Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева. В испанском городе Бургос сегодня утром 54 человека были ранены в результате взрыва общежития гражданской гвардии одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков, разбитого взрывом стекла. Около 10 тысяч человек пропали без вести в результате недавних массовых беспорядков на северо-западе Китая, утверждает лидер Всемирного уйгурского конгресса Рибия Кадир. По официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и китайцами в июле погибли более 200 человек, ранены свыше 1600. Таджикистан и Пакистан намерены координировать усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом объявлено в Душанбе по окончании переговоров между президентом 2 стран Нумали Рахмоном и Асифом Али Зардари. Министр обороны США Роберт Гейтс завершил визит в Ирак поездкой в Курдский автономный район на севере страны. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. наш гость, член Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. Тема обсуждения – как изменилась жилищная политика в период кризиса. Время гостей на «Волнах свободы» в 19 часов. Ну, а программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его для нас подготовил обозреватель Игорь Померанцев, которого я приветствую в студии. Игорь, здравствуйте. Что пишет сегодня западная пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. По-прежнему в моде шпионская тема, сезон на которую начался после открытия свободного доступа к мемуарам советского шпиона Энтони Бланта. Но я начну с еженедельника «Экономист». Журнал посвятил большую статью памяти чеченской правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой. Я приведу несколько цитат. Чеченский президент Кадыров считал ее врагом. Так она и погибла. Эстемирова собрала сотни документов об убийствах и, в конце концов, сама стала жертвой убийц. Многое из того, что мир знал о Чечне, стало известно благодаря Наталье Эстемировой. Она требовала от прокуратуры расследовать похищение людей, пытки, убийства, часто совершаемые людьми в военной форме. О ее смерти официальная пресса сообщала скупо. Эта же пресса была глуха к информации Эстемировой о насилии и убийствах. На митинге памяти собралось 150 москвичей. И это в городе, где население насчитывает 10 миллионов. По нашим временам это считается не так уж и мало. Внешне она походила на учителя истории, каким она когда-то была. Она могла бы оставаться учителем, если бы не две войны. Это о ней можно было бы сказать словами Анны Ахматовой. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Журнал «Экономист».
Игорь, а американские журналы тоже пишут о смерти Натальи Эстемировой?
Еженедельник «Тайм» посвятил чеченской правозащитнице некролог. Вот несколько слов из него. Расследование Эстемировой сделало ее врагом могущественных людей, включая президента Кадырова. Она понимала, что ее жизни угрожает смертельная опасность. Лишив ее жизни, убийцы нанесли удар сотням, тысячам людей, заключает американский еженедельник «Тайм».
И, Игорь, вы обещали нас познакомить с публикацией на модную, по крайней мере, в Англии шпионскую тему. Где и о каких шпионах пишет пресса?
В газете «Индепендент» опубликованы воспоминания внучки советского шпиона, работавшего в Англии, Кима Филби. Внучку зовут Шарлотт Филби. Она вспоминает детство под видимой и невидимой сенью дедушки-шпиона, удравшего в СССР в 1963 году. Цитирую. «Я прочла мемуары Энтони Бланта, представленные публике британской библиотекой, и вспомнила 1994 год, когда мне было 11 лет. Тогда я впервые почувствовала зияющее отсутствие грандиозной фигуры деда. Однажды меня вызвала директриса школы и спросила, где ты была во время утренней молитвы. Я призналась, читала книжку в туалете. Слава Богу, — ответила она к моему изумлению. Оказалось, что в моем отсутствии приглашенный священник без всякого повода произнес тираду против советских шпионов-предателей Кима Филби, Энтони Бланта, Гая Бёрджесса и Дональда Маклина. Я уже тогда знала кое-что о Кембриджской четверке, что я по касательной вовлечена в один из самых громких скандалов в британской истории. Мой дедушка тогда жил в скромном многоэтажном доме в центре Москвы. Я пыталась соединить образ дедушки с добрыми глазами и образом предателя, о котором так много говорят. Я помнила, как мой отец играет с дедушкой в шахматы в московской квартире деда, и как они распивают виски, а я прыгаю рядом, нахлобучив на голову пустую урну для бумаг. Время от времени дедушка Ким дарил мне раскрашенные русские куклы, которые до сих пор стоят на полке у меня дома, рядом с томом Карла Маркса, который дедушка прислал моему дедушке со стороны матери». Дурно это или нет, но дед был гордым человеком, и он был готов открыто отвечать за свои поступки. Он никогда не оправдывался. Чего не скажешь об Энтони Бланте. Блант говорит о дурном влиянии других, но не признает собственной ответственности. Почему при жизни он во всеуслышание не признал своей вины? Перекладывая вину на других, он рискует окончательно растерять своих поклонников. Дед и Блант – два полюса. Дед принял заточение в московской квартирке, не получив вознаграждений, которые ему были обещаны, но при этом нес свой крест. Он и его коллеги были, в конце концов, профессиональными игроками, а тот, кто рискует, должен быть готов к сокрушительному поражению.
Спасибо. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». В Бишкеке организованные сегодня акции протеста сторонников оппозиции закончились массовыми задержаниями оппозиционных активистов. Участникам митингов грозит до 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. Из Бишкека передает корреспондент «Свободы» Надежда Толкунова.
В Бишкеке милиция пресекла несанкционированное шествие сторонников оппозиции, не согласных с итогами президентских выборов. По сообщению штаба экс-кандидатов в президенты Алмаза Атамбаева, более сотни задержанных демонстрантов были силой посажены в автобусы и доставлены в городской приемник-распределитель. В полдень 150 сторонников Атамбаева собрались у въезда в столицу, чтобы провести пеший марш к президентскому дворцу. Митингующие колонны направлялись в центр Бишкека, однако успели пройти лишь 15 минут. Несколько сот подъехавших на автобусах милиционеров плотной стеной преградили дорогу оппозиционерам и стали силой заталкивать протестующих в автобусы. Как сообщает пресс-служба МВД Киргизии, сегодня же в приемнике распределителей состоится выездной суд над демонстрантами за нарушение ими общественного порядка и неподчинение правоохранительным органам. Оппозиционерам грозит крупный штраф либо арест на 15 суток. А как сказал сотрудник штаба лидера оппозиции Улан Манаев, сегодня милиция задерживала протестующих не только в Бишкеке, но и в ряде сел Чуйской области. Как заявил возле своего штаба в Бишкеке Алмаз Атамбаев, 30 июля акции протеста будут продолжены. Причем в четверг шествие сторонников оппозиции возглавят сами лидеры Объединенного народного движения, включая самого Атамбаева.
Отсюда мы продолжим дорогу на Балыкчи. Во главе колонны буду я сам в этот раз. Потому что, вы знаете, там вообще творится беспредел. В Балыкчи хотят осудить на очень большие сроки ребят ни за что. Только за то, что они пытались остановить махинации с бюллетнями в день выборов. Несмотря на то, что в Конституции Кыргызстана гражданам разрешается мирно собираться, проводить мирные шествия, но власть уже перешла все пределы. По дороге сюда западная сторона Чуйской области шла в Бишкек, их стали избивать. Больше 40 человек.
По словам экс-кандидата в президенты, шествие направится в город Балыкчи из Иркутской области, где 23 июля, в день президентских выборов, было задержано 18 членов штаба Атамбаева, которых МВД обвиняют в организации массовых беспорядков. По информации оппозиционеров, митингующие 30 июля будут требовать проведения повторных президентских выборов и освобождения всех своих сторонников. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Московское время 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Жители одного из московских районов, Соколиная гора, намерены продолжить кампанию против сноса их гаражей. Согласно программе «Народный гараж», разработанной московским правительством, в районе должны возвести многоуровневые гаражи почти на 500 мест, но гаражные комплексы будут строить за счет денег, собранных жителями района. Кроме того, по мнению противников этой программы, проект создан без учета интересов граждан, рассказывает Ольга Вахонь.
Проект «Народный гараж», разработанный московским правительством, в условиях кризиса даст дополнительные рабочие места. Об этом на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным заявил мэр столицы Юрий Лужков. По его словам, эта программа предусматривает возведение до 5 миллионов квадратных метров гаражей в год в разных районах города. Более того, по подсчетам чиновников, стоимость одного машиноместа в ней должна быть дешевле, чем стоимость места в коммерческом паркинге. Житель одного из домов района Соколиная гора, где будут строить многоуровневый гараж, Александр Федотов категорически против этой программы.
У меня маленький ребенок. Относительно недавно были построены две детские площадки на территории, где планируется ставить гараж. Эти детские площадки являются оазисом не только в нашем дворе, но и в соседних дворах и районах, потому что нигде больше нет места, где можно погулять было бы с ребенком. Если будет начата стройка, мы понимаем, что это будет пыль, грязь, площадки ничего не останется, в лучшем случае построить новую, и то не факт, потому что это создавалось на деньги жителей. Второй момент. Я выхожу из дома, вижу зеленый газончик, деревья растут, все красиво, травка, а альтернатива этому будет стоять две пятиэтажные башни бетонных с автомобилями, гаражи. Чисто с экологической точки зрения, вокруг одного пятиподъездного дома стоит примерно 30 машин. Это концентрация как бы нормальная по городу, которая есть. Они хотят сделать гаражи на 200 машин вокруг одного дома. Получается почти в 10 раз увеличить концентрацию относительно той и той зашкаливающей нормы, которая сейчас действует во дворах. Нет. Мне, честно говоря, жалко людей, потому что от форточки до выхлопной трубы автомобилей будет расстояние примерно 10-15-20 метров от силы. Чем мы дышать-то будем?
У Александра Федотова гаража нет. Владельцы же ракушек и гаражей озабочены еще и тем, что их строения будут снесены. Они уже неоднократно проводили акции протеста и не допускали технику к своим гаражам. По мнению депутата Мосгордумы и лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, программа «Народный гараж» не гарантирует никаких компенсаций.
Им не предлагается никакой компенсации, а просто говорят, что они должны заплатить примерно по 10 тысяч долларов за места в этих гаражах. Народ повсеместно выступает против народного гаража. Даже уже вот начинают называть его антинародным. Это пример такого абсолютно непродуманного решения, которое порождает социальные конфликты. Я думаю, что это решение пролоббировал строительный комплекс Москвы, которому нужно просто в условиях кризиса откуда-то получать деньги за свою работу. Вот решили вынуть эти деньги из карманов владельцев гаражей.
Фракция «Яблоко» в Московской городской думе разработала законопроект о гарантиях прав владельцев гаражей при их сносе, где прописан механизм компенсации. Либо это машина место в новом паркинге, которое владельцу взамен снесенного гаража выделяет бесплатно, либо это денежная компенсация с учетом рыночной цены. Однако депутаты проект не поддержали, говорит Сергей Митрохин.
Без такого закона невозможно реализовать столь масштабные программы. Люди просто организуют живые щиты в каждом дворе вокруг своих гаражей и будут бросаться под бульдозеры. Поэтому срочно необходимо скорректировать эти планы, и я намерен обратиться с этим вопросом к мэру Москвы. Программа строительства народного гаража должна быть пересмотрена, под нее должны быть подведены правовые основания, гарантирующие обязательные компенсации для всех владельцев. Митинг 300 человек на Соколиной горе. Все выступают против, один только человек за. Это лично сам глава управы. Ну что это за народный такой гараж, против которого народ встает стеной как один? Ничего народного в этом, конечно же, нет.
Получить комментарий главы управы района Соколиная гора Александра Аксенова мне не удалось. Как сказал Сергей Митрохин, на днях на митинге протеста жители домов столичного района Крылатское не допустили строительства на их территории многоуровневого гаража. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие часы. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, сообщил глава МВД Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Нагатинский суд Москвы сегодня рассматривает иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 получили ранения. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта двух преступных групп, считают представители прокуратуры России. Нападение произошло во вторник в Москве, и Иванков находится в тяжелом состоянии. В Молдавии продолжается голосование на досрочных парламентских выборах. На места в парламенте претендуют 8 партий. Досрочные выборы назначены после того, как оппозиционные партии заблокировали избрание президента. В столице Киргизии Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева. В испанском городе Бургос Хабаровск сегодня утром 54 человека получили ранения в результате взрыва общежития гражданской гвардии, одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков разбитого взрывом стекла. Около 10 тысяч человек пропали без вести в результате недавних массовых беспорядков на северо-западе Китая, утверждает лидер Всемирного уйгурского конгресса Рибия Кадир. По официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и китайцами погибли около 200 человек, ранены свыше 1600. Таджикистан и Пакистан намерены координировать усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом объявлено в Душанбе по окончании переговоров между президентами двух стран Имамали Рахмоном и Асифом Али Зардари. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Принадлежащая израильскому бизнесмену Льву Леваеву девелоперская компания намерена построить совместно с китайской государственной строительной корпорацией Гуанда новый рынок «Городок Китая» в Люберецком районе Подмосковья, рассказывает Вера Володина.
Логистический центр, включающий склады и таможенный терминал, планируют строить в поселке Коренево на площадке завода «Коагаз». 100% акций этого предприятия, производящего бетон, 2 года назад были куплены холдингом, принадлежащим Льву Леваеву. «Коагаз» находится в 200 метрах от администрации поселка Красково, где о планах строительства узнали лишь из сообщений в прессе. Никак не смогли прокомментировать эту новость в Люберецкой администрации. Судя по местным сайтам и форумам, здешние жители уже волнуются, особенно в городе Дзержинском, где успели почувствовать изменения. Торговцы с черкизовского рынка пока переходят работать на рынок «Садовод» и «Белая дача» рядом с городом, говорит депутат Совета депутатов Дзержинского Елена Егорова.
Что может сделать глава маленького города? Этот вопрос решается на уровне субъектов федерации. То есть это на уровне Московской области губернатор Громов и на уровне Лужкова, на уровне Медведева. Это слишком серьезно. То есть мы всю вот эту вот среду мы берем, пересаживаем в ближнее Подмосковье. Умываем руки, в Москве хорошо, а в ближнем Подмосковье трава не расти. Торговля, если она действительно чистая, если она организована по всем правилам, и там не замешан подпольное производство и криминал, кто же ее запретит и кто же не будет ее приветствовать? Это налоги в бюджет, это рабочие места. Но черкизовский рынок со своей славой и со своим вот этим вот сообществом, которое сплотилось вокруг этого рынка за эти годы, ну, ребята...
На Косинской улице в Москве, как сообщают, уже почти готовы принять арендаторов. Там предполагается разместить офисы китайских компаний и точки оптовой торговли, а стройка рядом с поселком Красково вот-вот стартует. Елена Егорова.
Есть такое выражение «социокультурная ткань». Вот приезжаешь куда-то, и вот эта социокультурная ткань, вот она ткалась годами. Вдруг не просто там внедряется там какая-то фабрика по производству рыбы или спичек, а целое, вот я не знаю, как это назвать, такой монстр тебе вдруг вживляют. Сам по себе вроде бы рынок, дело неплохое. Если отбросить всю инфраструктуру, которая вокруг рынка существует, вот напрягает это. Нам до цивилизованных оптовых торговых складов, я думаю, лет 50, перенести просто с места на место рынок, это не все.
По предварительным подсчетам, ежегодный оборот торгового центра превысит 6 миллиардов долларов. Стороны делят инвестиции в проект пополам. Ранее строительство планировалось начать в октябре этого года, но из-за закрытия черкизовского рынка оно начнется досрочно. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 16:34. Нашу программу продолжает рубрика «Не только политика». Завтра исполняется 590 лет со дня первой пражской дефенестрации. В тот день 1419 года 7 членов городской управы были убиты и выброшены из окон Новомесской ратуши толпой разъяренных гуситов. Дефенестрация положила начало многолетним гуситским войнам. Комментарий Ивана Толстого.
Словари производят термин «дефенестрация» от латинского «фенестра» – «окно». Вообще-то, выбрасывание врагов из окон отмечено еще в Ветхом Завете. Библейский царь Иеуй приказал за любодейство вышвырнуть в окно дворца городским воротам престарелую Иезавель. Но главными дефенестрациями принято считать именно пражские. Первая случилась под предводительством Яна Желивского 590 лет назад, вторая – спустя два столетия, в 1618 1944 году, когда группа разгневанных протестантов ворвалась в канцелярию Пражского града и с высоты 16 метров дефенестрировала двоих габсбургских наместников, и их писали в придачу. Говорят, что наместник Мартинец будто бы успел крикнуть в полете «Ежиш Мария», то есть «Иисус Мария», а протестант Кинский не преминул вставить «Посмотрим, как она тебе поможет». Но, выглянув в окно, увидал, что несчастный жив. «Святые угодники, она помогла ему», — вскричал дефенестратор. Вероятно, времени на чудеса у Царицы Небесной было в обрез, потому что помогла она несколько странным образом. Выпавшие из окна плюхнулись в огромную кучу навоза и спаслись бегством. Гуляя по интернету в поисках чего-нибудь занимательного о дефенестрации, я по каким-то причудливым ссылкам набрел на блог симпатичной девушки, непонятно зачем заполняющей пространство потоком слов. Не хочется брюзжать, но и удержаться от реплики трудно. В XIX веке это был бы девичий альбом, который никто посторонний никогда бы не открыл. Теперь же на записи натыкается случайный читатель. «Ну пойдем уже! Мить, но я еще фрукт не доела!» «Да сама ты тот еще фрукт!» «Какой фрукт? Наглый!» Зачем это написано? Главное, зачем опубликовано? А я? Зачем я сам пишу эту колонку по средам? Новые технологии дают безграничные возможности для публичной самодефенестрации. Врубил компьютер, растворил Windows и выпадай себе в навозную кучу.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. Сейчас на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Горячую тему для обсуждения подбросила ЖЖ-пользователям газета «Ведомости». В редакционной статье 27 июля «Москва, не Рим» «Ведомости» сообщают читателям, что, по данным движения «Архнадзор», за постсоветские годы столица утратила более 450 исторических зданий, в том числе около 90 памятников. Однако особый резонанс среди российских блогеров вызвал следующий текст.
В первые постсоветские годы у государства не хватало средств на охрану памятников. Когда деньги появились, выяснилось, что у чиновников и девелоперов свои представления о прекрасном. Владимир Ресин, отвечающий за строительство в Москве, не раз повторял: «Москва – не Рим». Елена Батурина в интервью газете «Ведомости» отмечала: «Я, честно говоря, с ужасом гляжу на Венецию, на эти жуткие облупившиеся дома. Страшное зрелище на самом деле».
Автор редакционной статьи Максим Трудолюбов рассуждает в своем блоге о симптоматичности катастрофы московских архитектурных памятников для российского общества в целом.
«Тут нет понимания подлинности. Прошлое видится как неубранная комната или даже недостроенный дворец. Дворец недостроенный, надо достроить. Тоже относится и к переписыванию учебников, и к комиссии по борьбе с фальсификацией истории. И к тому, что Сталин у них непременно должен быть эффективный менеджер, иначе не чувствуют себя неуютно. Они чувствуют себя неуютно в настоящем, но не знают, что с этим делать. В настоящем слишком опасно что-то реформировать, да и есть что терять. Хотят удержаться в настоящем, поэтому берутся за прошлое. Я сам долго считал, что разрушение Москвы – результат только варварства и жадности, но нет, это вполне осознанная деятельность по уничтожению подлинности. Архитектура – одна из немногих сфер, где подлинность вполне осязаема, поэтому она и уничтожается».
Политическую же линию продолжает пользователь Will of Life. Он предлагает москвичам организовать либеральное гестапо и приводит в пример деятельность петербургских градозащитных активистов.
«Действовать здесь надо так – создавать мобильные группы, конкретно заточенные под оборону конкретного объекта. Под обороной понимается частая непрекращающаяся рассылка информации заинтересованным людям, включая иностранные организации и СМИ, поиск уязвимых мест в броне соперника, то есть если, допустим, заказчик или подрядчик сотрудник компании, чей владелец заодно владеет футбольным клубом, надо вовлечь в историю этот футбольный клуб, его болельщиков, задавать на пресс-конференциях тренеру соответствующие вопросы и так далее.
Рефреном в комментариях по теме звучала озабоченность судьбой Петербурга, где исторический центр не подвергся пока разрушительным трансформациям, однако может подвергнуться в ближайшем будущем. Но у петербуржцев на этот счет, как всегда, особое мнение. Вот что пишет пользователь Симболга.
В начале перестройки один дизайнер возмущался, что у нас в Питере не реконструируют деревянные двери и колонны внутри помещений не восстанавливают. Когда ему привели в пример Париж, он заметил: «Питер не Париж». В середине перестройки, когда стали постепенно исчезать грязные дворы, один ирландец сказал, что ему безумно нравятся эти восхитительные облупившиеся стены, живописные вонючие дворы, и будет жаль, если это уйдет. Однако в тот момент нам нравилось, что все обновляется. У этой ситуации всегда две стороны, и никогда не будут довольны все. Кто-то считает, что архитектура, как штаны, износились, выкинь, а другие будут бережно сохранять то, что имеет ценность. Помните демонстрацию возле гостиницы «Англитер»? Ну и что? Кто сейчас знает, что она была снесена и построена заново?
Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в своем блоге на сайте издания продолжает тему, начатую им около недели назад. Мы уже рассказывали слушателям об изысканиях авторов издательского консорциума Times, о знаменитых высказываниях знаменитых людей, которые никогда их не произносили. И вот новое исследование, но только уже из относительно недавней истории. Гидеон Рахман пишет.
Всякий раз, когда европейские лидеры хотят оправдать попытки усиления централизации внешней политики Евросоюза, они цитируют известное высказывание Генри Киссинджера: «Кому мне позвонить, чтобы узнать мнение Европы?» Другими словами, это означает неспособность Европы выступать на мировой сцене как единая сила. Все надежды связаны с Брюсселем. Если условия Лиссабонского договора будут исполняться, то американцы наконец получат возможность набрать один заветный номер телефона. Хиллари Клинтон будет общаться с новым секретарем Евросоюза по международным вопросам, Обама с новым президентом Евросоюза. Фраза Киссинджера «Кому мне позвонить?» повторялась в Брюсселе почти на каждой конференции, где мне довелось присутствовать. И я с удовольствием добавляю ее в список крылатых фраз, которые никто не произносил. Реджинальд Дейл из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опередив Financial Times, написал мне следующее. «Киссинджер никогда не делал подобного замечания по поводу звонка в Европу. Если верить поздним свидетельствам Питера Родмана, который его хорошо знал, это апокриф, и фактически Киссинджер имел в виду совершенно обратное. Он сам отрекся от этого высказывания и, по всей видимости, искал в Европе возможности скорее разделять и властвовать, нежели свести все к одному телефонному звонку. Какие бы еще мифы разоблачить?»
Дион Ниссенбаум, ближневосточный корреспондент нескольких американских газет, в своем блоге предупреждает о грядущем явлении нового творения Квентина Тарантино «В земле обетованной». На этот раз тарантиновский фильм имеет прямое отношение и к событиям, предшествующим созданию государства Израиль, и к судьбе еврейского народа. Ниссенбаум предпочитает называть новую тарантиновскую картину «кошерным порно».
В Израиль приходит кошерное порно. Известный американский режиссер Квентин Тарантино и его самые знаменитые фильмы «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» объявятся в Израиле с премьерой своего нового сюрреалистического кинофильма о Второй мировой войне «Бесславные ублюдки». «Гардиан» назвала бесславных ублюдков увешанными оружием индюками из ада. «Это ахтунг, ахтунг, ах майн гот, чудовище», пишет «Гардиан». «Это не смешное и не захватывающее зрелище, это и не реалистичное военное кино, равно как это и не увлекательные мистификации или не глупый военный анекдот». А журнал «Тайм» назвал фильм «осечкой».
Стоит, впрочем, отдать должное чувству самосохранения знаменитого режиссера. Что было бы, если бы он снял фильм о кровавых похождениях группы арабского спецназа и назвал этот фильм точно так же, как тот, о котором только что шла речь?
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Нагатинский суд Москвы рассматривает иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсиковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 были ранены. Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта двух преступных группировок, считают представители прокуратуры. Нападение произошло во вторник в Москве, Иваньков в тяжелом состоянии. А в Молдавии идет голосование на досрочных парламентских выборах. На места в парламенте претендуют 8 партий. В Бишкеке милиция задержала около 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президент Алмазбека Атамбаева. В испанском городе Бургос утром 54 человека получили ранения в результате взрыва в общежитии гражданской гвардии одной из полицейских служб страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Разведка по-соседски. Почему спецслужбы России столь активны в странах СНГ?
Комментарии экспертов.
Переговоры между Америкой и Китаем. Возможно ли ось Вашингтон-Пекин?
Право автора.
Хореограф Мерс Каннингем. Последнее интервью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Представители АвтоВАЗа поспешили опровергнуть сообщение о планах сокращения персонала этого крупнейшего в России автомобильного завода сразу на четверть. При этом некоторые участники состоявшегося вчера заседания правительства Самарской области, общаясь по его завершении с журналистами, говорили о том, что принципиальное решение о сокращении персонала АвтоВАЗа уже принято. Тему продолжит Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За первые 6 месяцев 2009 года объемы продаж автомобилей, выпущенных АвтоВАЗом, сократились на 44%, но это меньше, чем падение продаж иномарок, произведенных на территории России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Михаил Пак.
Продажа иномарок, которые собираются на территории России, падали опережающими темпами. Снижение составило порядка 53%. «Лада» в прошлом году продавалась достаточно слабо, а иномарки продавались достаточно хорошо. И в этом году продажи иномарок падают быстрее, чем АвтоВАЗов. И нельзя говорить о том, что АвтоВАЗ на этом фоне выглядит лучше, чем конкуренты.
Возможно ли организовать на АвтоВАЗе уже в самое ближайшее время производство некой недорогой зарубежной модели? Вероятно, от французской компании Renault, которой принадлежат 25% акций АвтоВАЗа. Аналитик инвестиционной компании Broker Credit Service Севастьян Козицын.
Организация производства недорогой модели, скорее всего, на базе Renault, возможно, при поддержке государства, поскольку только оно может обеспечить финансирование. Вероятно, это может произойти в ближайшие 1,5-2 года. Вряд ли раньше предприятию удастся установить новый конвейер. К сожалению, без лоббирования властей, без дополнительных финансовых вливаний, может быть, это будут кредиты со стороны госбанков. Самостоятельно завод, которого сокращается производство, падает продажи и по-прежнему существует значительный долг. Организовать это самостоятельно он не может.
В ряде стран Западной Европы весьма эффективной антикризисной мерой поддержкой автопрома стали прямые дотации государства на покупку новых относительно недорогих легковых автомобилей тем частным покупателям, которые были готовы отказаться взамен от своих старых машин. В России, на ваш взгляд, такие меры могли бы дать тот же эффект?
Трудно сказать, очень многое зависит от менталитета россиян. Хотя я думаю, если программа была бы целенаправленная по покупке именно автомобилей АвтоВАЗа при сдаче старого автомобиля АвтоВАЗа, к примеру, можно было установить символическую сумму в 20-30 тысяч рублей, то это стимулировало бы продажи.
Но заинтересовала бы такая сумма самих покупателей? Например, в Германии владелец старой машины получает за нее 2,5 тысячи евро. Это больше 100 тысяч рублей в пересчете.
Представьте, если 100 тысяч рублей, я уж думаю о классике просто, которая стоит ориентировочно около 300 тысяч рублей, тогда бы сдали все. Нашлось бы у государства деньги на покупку 100 тысяч рублей всех старых автомобилей. Понесли бы все. А в регионах, представляете, что бы началось? Такая мера все-таки пока эффективна для западных стран. В России ее надо готовить, и это было бы удобно и эффективно, скорее всего, конкретно для АвтоВАЗа и даже, может быть, для конкретных модельных рядов.
Михаил Пак, компания «Метрополь».
Я думаю, что подобный опыт был бы успешен также в России, поскольку люди охотнее пошли бы на покупку такого автомобиля, поскольку за счет утилизации старого автомобиля им бы дали бы живые деньги. Но, к сожалению, в России есть ряд трудностей, которые необходимо преодолеть для того, чтобы транслировать этот западный опыт в Россию. Но, в первую очередь, это отсутствие инфраструктуры по утилизации этих автомобилей, соответственно, нет необходимого законодательного регулирования подобного рода проблемы. Но, в принципе, я думаю, что если бы такая мера была бы введена в России, она была бы достаточно успешная, и, безусловно, она в первую очередь ориентирована была бы на продукцию АвтоВАЗа.
На ваш взгляд, помогло бы АвтоВАЗу снижение цен на свои автомобили, продаваемые на российском рынке?
В принципе, у АвтоВАЗа есть возможность снижения цены на конечную продукцию в связи с тем, что все материалы, из которых производятся автомобили, они достаточно сильно потеряли в цене, поэтому это могло бы быть отражено в снижении конечной цены продукции. Но перед тем, как снижать цену конкретного автомобиля, АвтоВАЗу необходимо сделать реструктуризацию в собственной компании, во-первых, сократить издержки, как производственные, так и административные, поскольку без этого снижение цены на автомобиль приведет неминуемо к снижению выручки, а на фоне относительно постоянства затрат компании это может вылиться в то, что компания продолжит быть убыточной. Поэтому перед тем, как снижать цены на свои автомобили, АвтоВАЗу необходимо провести реструктуризацию собственного бизнеса и оптимизировать издержки как на производственном уровне, так и на уровне административном.
АвтоВАЗ – это целый комплекс разных производств и заводов в одном месте. На ваш взгляд, его реструктуризация, например, по только что реализованной модели реформирования американской компании General Motors, когда в ее структуре были сохранены лишь наиболее эффективные составляющие, могла бы оказаться удачной и в случае АвтоВАЗа? Севастьян Козицын, компания Broker Credit Service.
Думаю, что нет. К сожалению, АвтоВАЗ – это единый комплекс. И даже выделение из него объектов социальных порой приносит больше вреда, чем пользы. Тем более выделение из него, в частности, как сейчас предполагается, ремонтных служб. АвтоВАЗ – это все-таки механизм, который создавался в советское время, когда единая технологическая цепочка обеспечивала стабильную работу предприятия. Ее разрыв и выделение из нее разных составляющих не сделало бы АвтоВАЗ эффективнее. И думаю, что если интересует Renault что-то в АвтоВАЗе, то это как раз вот этот единый комплекс, просто который сейчас нужно немного сократить. Сократить персонал, естественно, сократить два раза производство и попытаться все-таки снизить себестоимость.
Пока на долю АвтоВАЗа приходится 25% российского автомобильного рынка.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Простите, я оговорился. Сергей Синицкий, автор «Экономической панорамы», завершает первый информационный час программы «Время свободы», рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Чехии. Как возникает страх, почему мы одиноки, когда нам снятся повторяющиеся сны, что мешает человеку сконцентрироваться? В Праге, в Центре современного искусства, проходит психологическая выставка 14С, посвященная человеческим эмоциям. 14 тем, среди которых страх, секс, одиночество, связь, объединяет впереди стоящая латинская буква «С». С этой буквы в чешском языке начинаются слова, обозначающие все эти понятия и чувства, рассказывает Ксения Крендель.
Всегда интересно узнать, каковы фобии окружающих тебя людей, с чем у каждого из нас ассоциируется страх. Если кто-то, например, жутко боится темноты, то просовывать голову в отверстие висящего в зале огромного черного куба не рекомендуется. Многие обходят стороной стоящую прямо под кубом небольшую лесенку, предназначенную как раз для этой цели, поясняет один из кураторов выставки художник Камила Жената. Символизм этой работы заключается в том, что страх, представленный здесь в виде куба, нависает над каждым. И если вдруг кто-то все же отважится подняться по лестнице, просунуть голову в специальное отверстие и постоит так несколько минут, то со стороны можно увидеть абсурдное и жуткое зрелище – человек с кубом вместо головы. Художник хотел подчеркнуть, что у страха, как говорят, не только глаза велики, но и голова. У каждого автора своя тема – секс, суперэго, сосредоточенность, сон, скорбь, одиночество, центр, соприкосновение, тень, страх, свидание, укрытие, взаимосвязь, смерть. Видеоинсталляцию темы «Сеткани», что в переводе с чешского значит «встреча», представила Катарина Завадова. Как считает автор композиции, между людьми всегда есть какое-то препятствие, которое необъяснимым образом часто мешает при встрече или мешает самой встрече. На экране несколько видеороликов, на одном из которых муж помешивает ложкой в чашке с кофе, а рядом жена, плавающая в аквариуме. Или группа людей, где между парами установлено препятствие, которое мешает долгожданной встрече или прикосновению. Выставка 14С – это составная часть международной конференции по вопросам психоаналитической терапии, которая в мае проходила в Праге. В своих работах авторы пытались соединить научный мир и мир художественный. О теме, посвященной сновидениям, рассказывает ее автор Камила Жената. Как говорил Зигмунд Фрейд, сон – это широкая дорога в бессознательное. И правильно понять сон – значит до конца понять себя. Для меня сны – это неисчерпаемая информация о психическом мире человека. Именно поэтому мне так интересно всю жизнь заниматься этой темой. Мне часто рассказывают о своих снах знакомые и друзья. На основе этих бесед, использовав также небольшой сюжет из собственного сна, я сняла короткий фильм. История девочки, показанная здесь, история универсального детского «я». В детстве мы часто видим повторяющиеся сны. Кому-то они снятся несколько лет подряд. Некоторые видят сны-сериалы, которые иногда имеют свое продолжение. Методом проб и анализа я сделала вывод. Часто повторяющийся сон – это какой-то знак или сообщение, которое мы не хотим принимать. Эту параллель можно провести и в жизни. Обратите внимание, с нами порой происходят одни и те же повторяющиеся события. Например, у меня произошел один и тот же конфликт с одним и тем же человеком, только в разные годы. Проанализировав тщательно эти два случая, я для себя открыла важные вещи. Я поняла, что способствовало появлению этих ситуаций и увидела то, что раньше для меня оставалось незаметным. Как я предполагаю, это касается и одинаковых снов. Надо просто проанализировать, что конкретно повторяется в этом сне, что это за знак и как это связано с вашей жизнью. Сон, возможно, перестанет повторяться, как только вы правильно разберете послание, скрытое в нем. Иногда, находясь в какой-либо компании, мы чувствуем какую-то опасность или непонимание. Мы стараемся или противостоять этому, или вовсе покинуть этих людей. Эта выставка как раз дает возможность задуматься над такими вопросами, заглянуть в себя и в следующий раз смотреть на новые ситуации в жизни уже с другого ракурса. Вездесущий шепот «Суперэго» сопровождает всех посетителей от начала и до конца выставки. Как рассказали организаторы, это голос одного известного чешского художника. Но поскольку у каждого человека внутренний голос всегда остается безымянным, то и художник пожелал остаться неизвестным. Тема еще одного автора Иржи Черницкого – сосредоточенность. В своей работе он обозначил переход от концентрации к хаосу. В его видеоролике во время глубоких размышлений у некоего молодого юноши неожиданно звонит телефон. Все предыдущие мысли рассыпаются на мелкие составляющие, и от наплыва новых вопросов каждый из нас может попасть в хаос своих эмоций. Выставка 14С, посвященная человеческим эмоциям, продлится до 15 августа. Идущая параллельно здесь же выставка «Докс Нана» предлагает схожий концепт соединения научного и художественного. Только в отличие от людской психики, она изучает возможности квантовой физики. По словам куратора выставки Милены Славицкой, поймать сигналы авторов 14С может лишь тот, кто настроит свой приемник на эмоциональную специфическую волну. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – в России резко увеличилось число абитуриентов в вузах, где для поступления достаточно представить результаты единого государственного экзамена. Об этом феномене подробный разговор в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что еще раз Молдова может выдержать.
От взрыва пострадало 14-этажное здание общежития.
После получения государственной субсидии завод «Молот» в Вятских Полянах проработал всего чуть больше.
Это сложный вопрос для всех, кто имеет прямое отношение к данной проблеме.
Я приехала в Японию, чтобы поприветствовать свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».